Сегодня мы с вами продолжим тему и закончим о чувственном видении духов. И тему о духовном видении духов, которое нам позволит правильно ориентироваться в нашей жизни. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что если демоны найдут нас радующимися о Господе, размышляющих о будущих благах, утвержденными в мысли, что все в деснице Божией, то демоны вполне немощны по отношению к христианам, что они ни в чем не имеют ни малейшей власти. Если, говорю, они найдут душу огражденной таким оружием, то со стыдом отступает от нее. То есть, как видим, если мы имеем веру твердую в том, что о нас заботится промысел Божий, то есть, что без промысла Божий ничего не случается, и всецело предаем себя в руки Божии, в Его волю, то тогда демоны не могут к нам подойти, а со стыдом удаляются. Враг нашел так вооруженным Иова и отступил от него. Помним, первое, Бог дал, Бог взял, сказал Иов. И то есть смирение, придача в руки Божии. И второе, поражение дьявола, когда он поразил тело Иова, Иов сказал, что неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму, все от Бога приму. То есть вот это опять-таки смирение и всецелая придача себя в волю Божию, в Его промысел, оно делает нас недоступными для врага. А теперь прикинем, вот в течение дня, сколько раз мы предавали себя в промысел Божий, в Его руки. И если, скажем, сегодняшний день возьмем, то обнаружим, что даже ни разу не подумали о промысле Божьем. Так все оно само собой течет. Некоторые же даже говорят, что я случайно зашел и тут увидел. Все, значит, случай, Бога нету, промысла нету. Мало того, у нас зачастую и неприятности наши высвечиваются совсем в другом виде, если мы не видим промысла Божьего. Тогда мы их связываем с тем, что против нас казнодействуют то люди, то бесы. Вот они виноваты, потому что нам плохо, а не потому, что Господь это попускает для нашего врачевания. Еще раз, как надо быть внимательным к учениям святых отцов для того, чтобы их применять непосредственно в жизни, не как-то в жизни, а каждый день с утра до вечера. Тогда мы становимся еще раз вооруженными. Если хотим презирать врага, то да, пребываем тщательно в божественных помышлениях, да пребывает душа постоянно в радости, производимой надеждой на Бога. Ну вот, как радовались апостолы, когда их и били, и поносили, и изгоняли, и в темнице сажали, как святые себя вели, радовались. Вот эта радость, это дает то, что знаешь, что Господь ничего не попустит, что было бы нам не ко спасению. Вот она дает внутри, тогда мы непоколебимы, тогда нас ничем не сломать. Вот как святых мучеников не могли устрашить ни телесные пытки, ни заточения, вот так и нас не смогут ни болезни, ни скорби, ни обстоятельства житейские не сломать, не привести ни в уныние, ни в отчаяние. Если мы только будем видеть Божий промысел, тогда будем менять позорищные представления демонов за дым. Будем видеть, что они более бежат от нас, нежели преследуют нас. Потому что, как я выше сказал, они чрезвычайно трусливы. Их постоянно содержит трепеты, ожидаемые ими, приготовленные для них огонь гиены. То есть они знают, что у них другого конца нету, трепещет. И поэтому, видим, они как дым исчезают от человека, который ведет себя доблестно. Еще раз, позорищные представления демонов. Чаще всего демоны нам рисуют воображение. Те беды, которые еще не случились, которые может никогда не случаться. Ту безысходность ситуации, которая имеет выход. Они нам рисуют, что выхода нету, что наши родственники как потребляли алкоголь и губили себя, так и будет это. Что как погибали наши родственники, так и будут гибнуть, и нет этому, им никакого спасения. Вот это они рисуют. Но если еще раз предать волю Божию, мы знаем, как Господь любит каждого из нас, каждого. Он за всех распялся, за каждого. И знаем, что по вере родственников он исцелял. Даже не родственников, помним, по вере сотника, слугу. Значит, не достает у нас с вами веры. Значит, наш родственник должен просто еще выпить свою чашу в полной мере, чтобы понять, что больше нельзя творить зло. И надо обратиться к добру, чтобы он начал искать спасительного пути. Когда уже говорит, все, не могу, что мне делать? Мы говорим, вот путь один, исповедь, причастие и помощь от Бога. И спасается. И такого у нас в практике происходит большое количество. Но видим, на этом пути спасительном враг рисует нам вот эти представления. И если мы им верим, значит, мы верим бесам. Значит, Евангелию мы не верим. Потому что нельзя верить одновременно Евангелию и бесу. Почему мы на это обращаем внимание? Как надо быть внимательным к своим помыслам, представлениям, воображениям? Те из подвижников, которые не стяжали дара рассуждения духов, не осмотрели в себе своего падения, не поняли, что Христос для христианина все, что должно отвергнуть самое добро падшего естества и отречься от своей души, которые по этой причине способны к самомнению в большей или меньшей степени, подверглись великим бедствиям и самой погибели от чувственного явления духов, последовавшегося по поводу изнурения плоти телесными подвигами и вкравшиеся в душу сомнения. Когда духи пленят или уловят человека в тайне сердца и ума его, тогда они удобно действуют снаружи. Видим еще один путь, по которому бесы прокрадываются и в сердце, и внешне могут явиться человеку. Когда человек налагает на себя неумеренный пост, неумеренное количество молитв, то есть, а как определить, достаточно мне поститься или недостаточно? Вот поститься, как обычно постятся, в постные дни кашу, то есть растительную пищу, а в непостные дни, значит, все, что дозволяет церковь, или мне, скажем, в постные дни только на хлебе и воде, а в другие дни, ну, скажем, не вкушать мясо, а вкушать только рыбу. Вот как определить, что мне ко спасению? Понятно, что единственная оценка может быть правильная, это священника, который окормляет. Поэтому не дай Бог на себя самолично, самочинно наложить какие-то подвиги. Набрать какое-то количество молитв самочинно. Вот увидел, ой, какой хороший акафист. И вот тот акафист еще хороший. И вот тот канон еще хороший. Но как без кафизмы? Тоже надо. И человек набрал, а потом посуда немытая, а потом вообще молиться перестанет. Мало того, демоны начнут являться, потому что они внушат. Ты видишь, ты молитвенница, ты постница. Вот ангелы явились. Итак, преподобный Исаак Сирийский повествует. Некто Ансианс, уроженец города Эдесса, сочинитель многих трилогий, которые поются и доныне, проводил высокое, по-видимому, жительство. Он безрассудно наложил на себя труднейшие подвиги с тайной мыслью получить известность. Итак, вот эта мысль о том, что все о тебе будут говорить, все тебя будут видеть, какой ты постник, молитвенник, какой ты православный весь, внаружи и внутри. Вот эта подспудная мысль, это такая ядовитая змея, тонкая. Она очень тонко вкрадывается в сердце, в душу. Тонко. Она шумом не входит. И вот поддался человек, подвижник, но вот мысль эта вкралась, не обнаружил у него, вовремя не оторвал ей голову, этой змее. Его прельстил дьявол. Он вывел его из кельи, поставил на вершине горы, именуемой Строй, и предварительно, получив его согласие, показал ему образ колесницы и коней, причем сказал: «Бог послал меня взять тебя в рай, как Илью». Ну, пророка Илья все знают, и все знают колесницу. Ансианс вдался в обольщение по младенствующему своему и взошел на колесницу. Тогда разрушилась вся эта мечта. Он низвинулся с большой высоты, упал на землю и умер смертей, достойной плача и вместе смеха. То есть, вот такое ясно, что люди плакали, а демоны смеялись. Как обольстили, обманули. Помним, что то же самое Симеону Столпнику предлагали огненную колесницу, на которой он не сел, осенился крестным знаменем. То есть таких случаев обольщения с колесницей было много. И вот этот Ансианс – это не единственный, кто попытался сесть и разбился. Очевидно, Ансианс погиб по недостатку духовного знания о падших духов. В таинстве искупления человеческого богочеловека. При этом познание не имеет места в человеке самомнения, на котором были основаны казнь и обольщение. То есть возомнило себе самомнение, возомнил себя святым. Сейчас, как это опасно допустить мысль, что маленький, но святой. Да? Пусть маленький, но немножко, но чуть-чуть свято живу. Но вообще лучше, чем соседка живет. Вот она не постится, не молится. Да? Вот внутри такое чувство подспудное. Как соседи, как знакомые, как сотрудники. Вот они безбожники, а мы с вами, понятно, верующие, постники, молитвенники. Вот как только подумали о себе так, уже враг открыл дверь, уже он будет искать вход в сердце, в разум. Значит, помним спасительное явление. Тут же вспомнить какую-нибудь мерзость, которую сотворил, сказать: вот они, соседка, никогда в жизни бы до такого не додумалась, а я сделал. То есть самоукорить, сразу себя за ногу стащить с той вершины, на которую взобрался. Средство, которое дьявол употребил столь удачно против Ансианса, он хотел употреблять для сокрушения преподобного Симеона Столпника. У Ансиса он извлек предварительное согласие. Еще раз, без согласия он бы этого не сделал. Столпника он хотел уловить внезапностью, погубить, отняв и время, и возможность к осмотрению приготовленного обмана. То есть, видим, Ансиса он вызвал и сказал: вот давай, предложил ему. А к Симеону Столпнику он неожиданно вдруг появился, все, садись, полетели. То есть неожиданностью, внезапностью. Он превратился в светлого ангела, предстал с колесницей и конями, огненными Симеону, стоявшему на возвышенном столпе. «Услышь, Симеон, — сказал он, — Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взять тебя на небо, как Илью. Ты достоин такой чести за святость жития твоего». уже настал час твой, в который ты должен пожать плоды трудов своих и принять венец доброты от руки Господа. Иди немедля, как раб Господа, да видишь Творца твоего, да поклонишься Творцу твоему, создавшему тебя по образу своему. Да узрят тебя ангелы и архангелы, пророки, апостолы, мученики, желающие тебя видеть. Когда Искуситель говорил это и этому подобное, бесы многоглаголивы и велеречивы. Еще раз видим, бесы многоглаголивы и велеречивы. Какую он ему речь сказал? Всех припомнил. И ангелов, и пророков, и святых, и его возвысил, и Творца восхвалил. То есть все сказал. Они не стесняются на выпады. Вот. Как мы с вами иногда, когда хотим что-то получить, уж такую хвалу воздаем. Ну, все достоинства человеку расскажем, какой он хороший, какой он умный и заботливый и прочее. Вот тоже такое есть у нас с вами явление, велеречивость. И не думаем о том, что мы вредим человеку, что Искуситель через нас в это время искушает человека, которого мы расхваливаем. Значит, помним, как правильно с ребенком поступать, когда он сделал что-то доброе. Мы же как? Начинаем хвалить ребенка. Молодец, хорошо сделал. И там уже демон гордости. Наоборот, когда он что-то худое сделал, мы начинаем порицать. Плохой, не делай так. И таким образом мы грязь мешаем с ребенком, с человеком. Не поступок плохой, а получается ты плохой, потому что сделал, совершил плохой поступок. Правильно, порицать или хвалить поступок. Потом что-то совершил, а мы говорим, замечательный поступок совершил. И он уже видит, что да, поступок хороший, надо дальше творить. Совершил плохой поступок, говорим, худой поступок совершил. И мы не говорим, что он плохой. Поступок, и он сам видит своими глазами, что он действительно худой поступок совершил. Вот, ну, преподобный не понял, что имеет дело с обольстителем. В характере святого была особенная простота и наклонность к беспрекословному повиновению. Как это легко можно усмотреть при внимательном чтении его жизнеописания. Мы помним, когда его святые, он ведь впервые, Симеон Столпник, стал на столб. До этого подвига такого не было. Ну, никто не ставился на столб. И когда святые старцы решили проверить, действительно это подвиг от Бога, или он это сделал по гордости и самочинно, они послали посланников к нему и сказали, святые отцы сказали, что мы... И наши отцы и деды все подвязались в пещерах. А ты залез на столб. Слазь. И сказали, если он будет слазить, сразу все, говорит, залазь на столб, стой. Значит, подвиг истины. А если он начнет доказывать, что он на столбе ему хорошо, и он должен такой подвиг, то стянуть его, стянуть насильно. Значит, он по самомнению это сделал. И как только пришли, сказали ему это, он мгновенно начал слазить со столба. То есть вот послушание. Он тоже сказал, все, поднимайся. И старцы поняли, что это действительно подвиг от Бога и новый подвиг. Вот. Так вот, тут в жизнеописании его и подчеркивается, что он был послушным. Поэтому вот за послушание он чуть не сел на эту колесницу мнимую. Симеон сказал в ответ, обратясь к Богу, «Господи, меня ли грешного ты хочешь взять на небо?» С этими словами он поднял ногу, чтобы вступить в колесницу, а рукой сотворил на себе крестное знамение, от которого дьявол и колесница с конями мгновенно исчезли. Само собой разумеется, что по причине этого искушения Симеон еще более погрузился в смирение, еще более убоялся самомнения, которое таясь в самой малой степени едва не погубило его. Если святые находились в такой опасности быть обманутыми лукавыми духами, то для нас эта опасность еще страшнее. Как надо опасаться самомнения? Если Если святые не всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых и самого Христа, то как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно средство спасения от духов заключается в том, чтобы решительно отказаться от видений их и от общения с ними, признавая себя к таким видению и общению неспособными. Насколько опасно, насколько серьезно то, о чем мы с вами говорим. Не далее, как на прошлой неделе, один священник подошел и мне рассказал, что вот подошла прихожанка и говорит, вот она стояла, молилась, держала молитвослов, и вдруг вспышка, и такой яркий огонек, шарик такой светящийся, появился, стал приближаться к рукам. Она сказала, ну, она сразу тут же помыслила, что это ангел. И она сказала, миленький, хорошенький, веди ко мне, садись сюда на руки. И он сел к ней на руки. Понятно? То есть, видим, вот явное в наше время, не в Симеону Столпника. И это было, есть и будет, и после нас будет. Как опасно, а из-за невежества и самомнения. Она с молитвословом стояла. Она же молилась. Понятно? И ангел явился кто же? Понятно. Падший, да. Падший. А? Кто была женщина? А дальше? А дальше? Дальше он с ней разбирался. Священник. Вот. Так. Ну вот. А теперь мы с вами перейдем... закончим чувственное видение духов. Падшие духи так ненавидят род человеческий, что если им было попущено невидимое, удерживающее их десницу Божию, то они истребили бы нас мгновенно. Еще раз, если бы Господь не удерживал, мы мгновение бы не прожили, нас бы уничтожили. Вот это помнить надо. Когда святой преподобный Антоний Великий занимался работой, ибо любил быть в труде, кто-то, став у двери, протянул к себе, что плел Антоний. Делал же он корзины и отдавал их приходящим за приносимое ему. Антоний встал и видит зверя, который до чресла, то есть до пояса, походит на человека, а голени и ноги у него подобны ослинным, то есть волосатые с копытами. Антоний запечатлел только себя крестным знамением и сказал, «Я раб Христов, если послан ты на меня, то вот я пред тобой». Видим, преданность волю Божию, вот он я. Будет ли страх у человека? Будет ли паника? А мы с вами постоянно, как только какая-то неожиданная ситуация, страх, паника, и нас можно брать голыми руками. Вот представим себе, на самом деле, сидит, плетет корзину, и вдруг появляется до пояса человека, дальше с копытами. Что должен испытать человек? А он, видим, как поступил. Зверь с бывшими в нем демонами, побежал так быстро, что от скорости пал и издох. Смерть этого зверя означала падение демонов, которые прилагали все старания, чтобы удалить Антония из пустыни, и не возмогли. Видим, как наша преданность в волю Божию действует на демонов. Бегут они от человека, который говорит, Господи, на все святая воля Твоя. Ведь ни один демон, ни уныние, ни отчаяние, ни один не может подвигать человека, который говорит, Господи, на все святая воля Твоя. Все. Вот хочешь, сейчас забери, хочешь, потом. Учение о вышесказанной осторожности и о спасительной недоверчивости к явлениям духов принято всей церковью. Оно есть одно из ее нравственных преданий, которые чада ее должны хранить тщательно и неупустительно. Еще раз помнить постоянно и передавать другим о том, что церковь знает о падших духах, как они влияют, как они подчиняют, как они порабощают и какие приемы есть с ними борьбы. Святые Каллист и Игнатий Ксенофупулы говорят: «Никогда не прими, если ты увидел что-либо чувственно или умом внутри». То есть вообразить, представить, например, представить в уме икону во время молитвы. Ну, вроде полезное дело. Молимся, и вдруг икону представляешь себе, начинаешь воображать, представлять. Вот как только икону представишь, потом представится. Все представится. И бес придет. Значит, еще раз. Не надо. У нас ум должен быть безвидным. Или вне тебя. Хотя бы то было вид как бы Христа или ангела. Или какого святого. Или мечтание света. Но пребывай, не веруя этому и негодуя об этом. Видим, не только не верить, но негодовать о появлении подобных явлений. Сказали старцы: никак не желай видеть чувственно Христа или ангела, чтоб тебе окончательно не сойти с ума. То есть к чему приводит видение? Начало обольщения ума – тщеславие. Увлекаемый им подвижник покушается образами и подобиями представить себе божество. Но как можно на самом деле представить себе то, что представить невозможно? Ведь помним, почему Бога Отца никто не видел. Почему Бога Отца никто видеть не может? Потому что Бог бесконечен. Помним, то, что бесконечно, не имеет очертаний. То есть очертание имеет что-то конечное. Вот у нас с вами тело имеет окончание, оно имеет образ. Горы, солнце, все имеет границы. Бог Отец границ не имеет. То есть он не имеет очертаний. Как можно увидеть то, чего нет, чего увидеть невозможно, что не имеет очертаний. А человек начинает пытаться себе представить божество. Ну, для начала лик Христа представить и прочее. И это тебе должно знать, что иногда бесы разделяются на части. Сперва они приходят в своем виде, потом другие в виде ангелов, как бы в помощь тебе. Вот есть у бесов такой прием. Значит, сначала являются на самом деле бесы в своем виде, а потом бесы в виде ангелов. Мы сейчас тебе поможем, мы их прогоним. Вот таким образом они сейчас в наше время действуют по отношению к тем, кто занимается уфологией, летающими тарелками, инопланетянами и прочим. То есть они являются вначале в виде инопланетян и говорят: мы высшая цивилизация, мы вам дадим вечную жизнь, будете жить сколько хотите, перемещаться в пространстве и во времени, где угодно, мы обладаем такими знаниями. Но потом вдруг человек, который начинает общаться и получать эти знания, видит, что эти новые знания начинают склонять на худые поступки, что что-то учит не тому, что подсказывает совесть. Тогда человек начинает понимать, что это не так, я с вами не хочу общаться. Тогда эти же бесы являются в виде других инопланетян и говорят: да, действительно, тут была черная цивилизация темная, они вас искушали, мы их отогнали. Мы воюем с ними. Вот теперь мы вам будем помогать. И история повторяется. Снова человек доверяется, они снова начинают толкать его на худое. Значит, и так из раза в раз. Они говорят: да, вот очередной раз приходят, говорят, мы их отогнали, они под нас просто замаскировались. Вы просто еще не умеете отличать, они замаскировались, ну, мы их сейчас отогнали, мы сейчас вам дадим защиту, и больше вы не будете подвержены их влиянию. Через некоторое время снова повторяется. Они говорят, вы знаете, вы неправильно защиту использовали, они вам пробили. Да, и снова к вам. То есть, вот такое явление. Значит, если раньше они приходили в виде ангелов, бесов, а потом в виде ангелов, чтобы искушать, чтобы держать во власти, то теперь вот те, кто безбожно живет, но верит в инопланетян, это излюбленный у них прием. Если кто будет принимать без вопрошения знающих, то, что они увидят умом или чувственно, то удобно прельщается или склонен к прелести, как легковерный. Итак, легковерные те, кто доверяет видениям. Преподобная Елизара Анзерского посетил однажды как бы святой апостол Павел и сообщил ему некое таинственное учение. Вот это, еще раз, излюбленный прием бесов. Мы сейчас такого вам учения дадим, но никто не знает. И действительно, дают учения, дают формулы непонятные. Человек видит, что какие-то формулы, он когда в жизни глаза их не видел, да он вообще формул не видел, 8 классов образования. А тут ему знания. Потом говорит, вот теперь за тобой охотятся, за этими знаниями. Все, прячься, не выходи на улицу, сиди под замком и прочее. Человек так и поступает. Вот. И тут видим, то есть это у них прием такой. Вот он дал ему некое таинственное учение. Помним, Блаватская, чернокнижница, тоже новая доктрина, новое учение, тайное учение. Вот что-то тайное. Знаете, вот у человека, он хочет получить то, чего ну ни у кого нету. Вот знаете, ему дают, никого нет, а у него будет. Вот, тайна, мы тебя откроем. Все. Так вот, на другой день предстало преподобному точно такое же явление. «Я плюнул ему в лицо», — пишет Елизар в своих записках, — «и сказал ему, пойди прочь, обольститель, с обольщениями твоими, потому что я ощутил его сердцем моим». Вот образец действия чувств, обученных развлечению добра и зла. То есть не нужны ему ни новые знания. Какие новые знания? Евангелие. Какие еще тайные? Когда Господь все открыл. Когда Господь сказал, нет ничего тайного, что не станет явным. Все уже открыл. Какие тайные знания? Видим, старец рассудил справедливо и плюнул. В числе свойств нашего падения мы замечаем сопутствующее всем беззакониям человеческим желание скрыть преступление и оправдать себя. Так, вот это желание скрыть преступление и оправдать себя, оно зиждется во всех нас. Каждый старается что-то постыдное прикрыть, чтобы никто не знал. Да? И мало того, скрыть. Найти 586 оправданий, почему он сделал. Сначала в своих глазах, а потом в глазах окружающих. Так поступали Адам и Ева по нарушению заповедей. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. То есть вот, сразу скрыться. Адам сказал... Жена, которую ты мне дал, она мне дала от древа. И я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Так поступил первенец их Каин по убиению брата Авеля. Он сказал, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, а где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Видим, то есть желание скрыться и найти оправдание. И Адам нашел оправдание, сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел. И Ева нашла оправдание, змей обольстил. И Каин пытался скрыть, говорит, не знаю. чем дальше человек от исправления добродетели, тем сильнее и утонченнее в нем стремление прикрывать себя лицемерством. Но вот это вот, еще раз, лицемерство, оно лишает человека исправления. Даже вот на исповеди, вот чем таинство исповеди отличается от всей нас, нашей с вами жизни? Вот то, что человек в жизни пытается от всех скрыть, он на исповеди это все выкладывает. Он обнаруживает при священнике то, что от всех никто не знал. То есть это такое вот замечательное явление, где человек раскрывается полностью. Если полностью, тогда он получает и прощение, и помощь на борьбу с этими грехами. Помним, что если человек искренне кается, то в сердце открывается дверка, куда входит помощь от Бога на борьбу с этим грехом. Но получит ли помощь человек, если он пришел и говорит, брала чужое, то есть воровала. Но вот, знаете, вот даже в своих глазах, ну как же, воровка, как-то выглядеть, значит, брала чужое. Ну так, чужое взяла, да? Значит, дальше, говорила неправду. Вот это самое распространенное. Говорила неправду, лгала. Конечно, лгала? Да-да, говорила неправду. То есть, сказать лгала, ну, лгунья. Дальше, человек не называет тяжкий грех. Называешь. Вместо того, что ой, каюсь, да, каюсь, прости, Господи. Человек говорит, иногда, редко, говорит. Вот каешься, что делал то и то. Иногда, как будто иногда можно творить смертный грех. Как будто редко можно, но человек нашел оправдание. Он же иногда делает, но не каждый же день. Человек кается, редко делает. Поэтому он не такой уж плохой. Иногда можно, редко. Вот это самое распространенное, иногда редко. Таким образом, человек лишает себя покаяния. Потому что если хоть тень оправдания присутствует на исповеди, такое покаяние не принимается. Это вот Адам с Евой. Она мне дала, я ел. Да, действительно, я сделал, но вот она виновата. То есть, если хоть тень оправдания, горе – это погибель, это смерть. На 40-й день после смерти нам предъявят. И иногда, и редко, и брало чужое. Все будет. Один монах пользовался большим почетом. Внешне он был добр и казался благонадежным во всех своих действиях. Но на самом деле жил совсем не так, как казалось об этом. Свидетельствовал конец его жизни. Перед братьями он выглядел постящимся, но имел обыкновение есть тайно. От приключившейся болезни он приблизился к смерти. При кончине он призвал к себе всех братьев, живших в монастыре. Те, надеясь услышать что-нибудь великое и утешительное от умирающего, по их мнению, великого мужа, но в смущении и трепете он должен был сознаться, какому врагу предан при смерти. Умирающий говорил: «Когда вы думали, что я пощусь вместе с вами, я тайно ел. И вот теперь предан дракону, который своим хвостом опутал мои колени, а голову сунул в мой рот и высасывает из меня душу». Прекрасно. Сам себя хвостом окутал, а через рот вытягивает душу. С этими словами он умер. Дракон, которого он видел, не ждал, пока он освободится от него покаянием. Очевидно, он имел видение только для пользы слушателей. Он не избежал врага, которому так явно был предан. Все. Не получил он перед смертью покаяния. Не дал ему бес это исполнить, потому что служил. Намеренные, отчаянные злодеи обыкновенно бывают бессовестнейшими лицемерами. Не будем удовлетворяться пустому любопытству, любознательности, суетной и бесполезной. Но это новости, самые распространенные удовлетворения любопытства – это новости. Ведь святые отцы во все века обличали этот порок. В позапрошлом веке, когда читаешь духоносных отцов, описывают случаи, что некоторые до того любили новости, но тогда не было ни телевизора, ни радио, что, зная вот этот порок, скажем, начальника, подчиненные, которого вызывали с тем, чтобы, ну вот он совершил оплошность, совершил какое-то неблаговидное действие на работе. И ему говорят, ну вот тебя начальник вызывает, он сейчас понимает, что ему сейчас крепко достанется. Но зная слабость, то есть зная вот эту страсть к новостям, он заходит и говорит: Николай Иванович, вы слышали? А вот там тот все внимание, все, он же расслабился, и он ему начинает рассказывать новости. И тот, после выслушивая новости, настолько расслабляется, говорит: ну ладно, хотел тебя поругать, ну иди. Да? То есть он удовлетворил его страсть. Все можно было простить за новости. И тем не менее мы видим, как враг усиленно вот эту страсть привил людям. Сейчас многие себе вообще жизни не представляют без новостей. Хотя помним, что святой Никодим Святогорец сказал, что если даже царство будет рушиться, нас не должно это интересовать. Что святой Филон Афонский сказал, что тот, кто интересуется газетными новостями, молиться не сможет. Святой Авраисай сказал, что не интересуйтесь мирскими новостями, чтобы не уподобиться отхожему месту, в которое каждый идет изливать излишки своего чрева, чего в этих местах постоянно стоит смрад. Видим, очень красочно и живописно описал святой нашу душу после того, как она поинтересовалась новостями. Так вот, умолим Бога, чтобы Он даровал нам духовное видение духов, при посредстве которого могли бы мы усматривать их в приносимых ими помыслах и мечтаниях. Вот как важно помыслы и мечтания сортировать. Как важно в помыслах увидеть, что они не твои, что они не божеские, что они бесовские, и отогнать. Значит, это мгновенно отвратиться от греха. Расторгнуть общение с ними в духе нашем. Свергнуть себя их иго, избавиться от плена. Не нужно нам чувственное видение духов для совершения нашего земного многотрудного странствования. Для этого нужен иной светильник, он дан нам. Светильник, нога моя, закон твой. И свет стезям моим, читаем в псалме, путешествующие при постоянном сиянии светильника, закона Божия, не будут обмануты ни страстями своими, ни падшими духами, как свидетельствует Писание. Мир мног, любящим закон твой, и несть им соблазна, читаем в псалме. Открывает этот светильник все тайные и явные опасности на пути нашим. Открывает и не только наше падение, и не только падших духов, но и самые чудеса Божии. Ну и перейдем конкретно к видению, к духовному видению духов. Видится, что мы с вами достаточное количество времени посвятили чувственному вопросу чувственного видения духов. Теперь хочется верить, что по молитвам святых, которые нам на это указывают, и Антоний Великий, и прочие, что мы с вами не прельстимся, в каком бы виде к нам и под каким и прилогом бес не явился. А вот теперь о духовном видении духа, которое выше чувственного видения духа. Что за слепота духа, спрашивает. Ее обычно можно назвать и смертью. Так, слепота духа, смерть, страшно. Если мы слепы, еда и мы слепы, говорили слепые и надменные фарисеи Господу. Ни ощущение слепоты не есть признак зрения. То есть, если человек не чувствует, не видит в себе слепоты духовной, то это не значит, что он зрячий. Ведь спроси человека, ты зрячий духовно? Вряд ли кто скажет, нет, ты знаешь, я слепой. То есть, как правило, мы себя видим таковыми, как фарисеи. За редким исключением человек говорит, нет, я абсолютно, я слепой, я ничего духовного не вижу, не различаю. Но и то иногда это бывает смиренословие. Помним, да, такой порог? Смиренословие, когда человек говорит, чтобы показаться в глазах других смиренным, наговаривает на себя, да я не постник, я такой, я пустослов, празднослов, я не молюсь и прочее. Помним, один так смиренословил, настолько естественно, что братья поверили, что он такой есть, и стали его порицать. И он обиделся. Потому что он же как человек, который смиренословит, он на что рассчитывает? Что его слова сочтут ложными, а его праведником. Вот он говорит, да я, какой из меня постник, какой молитвенник. А ему говорят, да нет, ты что, ты ж постник, ты молитвенник, да. Вот. А он, видишь, какой смиренный, себя таким не считает. То есть, вот смиренословие – это очень пагубное явление, душегубительное. Так вот, Ава Пимен говорил, в Писании сказано, «Еже видисто очи твои, глаголи, а я советую вам, не говорить даже о том, что осязали вы своими руками». Один брат был обманут точно таким образом. Представилось ему, будто брат его грешит с женщиной. Долго боролся он сам с собой, наконец подошел, ткнул ногой, думая, что это в самом деле они. Сказал, полно вам, долго ли еще? Но оказалось, что то были снопы пшеницы. Потому-то я и говорю вам, не обличайте, если даже осязаете своими руками. Как мы любим друг друга обличать. Это начиная с семьи, муж, жена, жена, мужу, кончая сотрудниками, простите, это на серединке, кончая священником. Вот тут уже у нас обличений. Еще раз, потому что мы зачастую обличаем в том, в чем человек не виновен, доверяя своим глазам, ушам и чувствам. Я же, говорит, вижу, по глазам вижу. Я же по глазам вижу, что он хочет. Все. И оклеветали человека, у него мыслей не было. Да, он хочет меня ограбить, обобрать, он эгоист и прочее. Обличили. Падшие человеки, не хотевшие осознать слепоты своей, остались слепыми, а слепорожденные, сознавшие слепоту свою, прозрели о Господе Иисусе Христе. Постараемся при свете Святого Духа усмотреть слепоту нашего Духа. Еще раз. Вот эту слепоту нам с вами надо твердо увидеть. Увидим, прозреем, не увидим, так слепыми и отправимся на суд. Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различать истинных помыслов и ложных. Старец однажды поведал мне следующее. Однажды из монастыря я пошел в Святой Град на поклонение Святому Кресту. Поклонившись и уже выходя, вижу одного брата, который ни в храм не входит, ни назад не возвращается. Два ворона смело летали перед его лицом, бросаясь к глазам его, препятствуя ему вступить в храм. Поняв, что это демоны, я говорю ему, скажи мне, брат, Почему стоишь среди входа и не идешь в храм? Прости, отче, отвечал он, я борюсь с помыслами. Один внушает мне, войди, поклонись Святому Кресту. А другой говорит, нет, ступай назад, в другой раз поклонишься. Услыхав это, я взял его за руку и ввел в храм. Вороны-то сейчас улетели. Заставив его поклониться Святому Кресту и Святому Христову Воскресению, я отпустил его с миром. А сердце не может различать ощущений духовных, от ощущений душевных и греховных, особливо, когда последовало не очень грубые последствия. Итак, видим, ум не может истинных от ложных, если не отличает, то это погибель. Ведь сколько раз у нас демон, зная, что нас на грех уже тяжело на явный толкнуть, что мы стремимся к добродетели, сколько раз у нас отвращает следующим образом. Он говорит, да, хорошо, ты это сделаешь, вот этот добрый поступок, но потом, чуть попозже. Потом еще чуть попозже. А потом еще забыли, что мы собирались сделать. То есть, вот человек не уловил, что вот это сделаешь чуть попозже, что это бесовское. Это тот ворон прилетел и внушил. Вот. То есть, бесов не смог отличить от истины. И не только помыслы, но, как видим, святые указывают, что сердце не может отличать духовных ощущений от душевных и греховных, особенно когда последние не очень грубы. Однажды благочестивый муж Павел Фермийский, придя к святому Макарию, так называемому городскому, для свидания и духовного назидания, сказал ему, «Ава, Макарий, я нахожусь в великой скорби». Раб Христов заставил его сказать причину скорби, и тот говорил ему, «В одном селении живет девица, которая подвязается же уже 30-й год. Многие рассказывали мне, что она кроме субботы и воскресенья не вкушает пищи, ни в какой день, всегда проводя так седмицы, вкушает через 5 дней и совершает каждый день по 700 молитв. Я укорил себя, когда узнал об этом, рассуждая так, что я, будучи мужчиной и превосходя ее крепостью телесных сил, не мог совершить более 300 молитв. Святой Макарий отвечал, «Я вот уже 60-й год совершаю только по 100 положенных молитв, зарабатываю нужное для пропитания своими руками, и подолгу не отказываю братьям в свидании. Однако ж ум не укоряет меня в нерадении. Если же ты, совершая по 300 молитв, осуждаешься совестью, то ясно, что ты или с нечистым сердцем молишься, или можешь больше молиться, однако не молишься». Вот человек не в состоянии был из-за слепоты различить чувства своего сердца, не мог отличить ложных укоров совести от истинных. И понятно, что действуя в нем чувство и зависти к этой девице, и гордости, как так, я мужчина и не могу, толкали его на вот такой вот подвиг, от которого он мог вообще не оправиться. Видим, а вообще по 100 молитв положенных. Все. И достаточно. По причине слепоты духа вся деятельность наша делается ложною, как Господь называл книжников, ученых, фарисеев, безумными и слепыми, вождями, не входящими в Царство Небесное и не попущающими человека входить в Него. При исполнении, при истинном духовном подвиге, благодать Божья насаждается в нам, нас святым крещением, начинает исцелять нас мало-помалу от слепоты духа, посредством умиления. Мы начинаем входить в состояние видения. То есть, видим, еще раз, начало истинного духовного видения – это крещение. А дальше человек, если он подвизается, то это духовное видение у него открывается, он становится более зрячим. Вот это телесное зрение мы теряем с годами, а если кто подвизается, то наоборот обостряется духовное видение, он начинает видеть. Однажды Авва Антоний Новый в полуденный час сидел и очищал свою одежду от нечистот. В это время приступили к нему бесовские помыслы и возмущали его, навевая ему воспоминания о пустынном, правильнее, самочинном жительстве. То есть они его помыслы ему предлагали уйти в пустыню и жить там. То есть самочинно, без благословения. Желая исторгнуть его из училища послушания. То есть мы знаем, что в общежитии находятся люди в послушании. И это великое училище. Училище смирения, послушания и воспитания отсекать свою волю. Он отвечал им: «Когда я жил в пустыне и безмолвии, вы говорили мне, что этот подвиг не приносит никакой душевной пользы. Когда же я пришел сюда, вы ублажаете и похваляете мой прежний подвиг безмолвия, желая отнять у меня венец, доставляемый послушанием». Колеблемый этими помышлениями, причинявшими ему болезнь его сердцу, исторгавшие у него слезы, Антоний доблестно терпел напасть на несенную бесами ради будущего воздаяния. Видим, они же не так намекнули один раз ему и отошли. Нет. Помыслы, бесы с помыслами с этими приступают вновь и вновь, вновь и вновь, заставляя человека страдать. Но видим, если человек стойко стоит, то они в итоге просто, им деваться некуда, они отойдут, Господь их отведет, рассеются они. Но почему Господь попускает это? Чтобы нас испытать, чтобы нас укрепить, чтобы нас научить. А как же научиться, если не на чем учиться? Так, в состоянии видения зритель ум. То и видение названо святыми отцами видением умным, то есть умственным. То есть видим не этими нашими очами телесными, а еще раз, умственно видим, умом видим. Так, как состояние видения доставляется Святым Духом, то и видение названо духовным, будучи плодом Святаго Духа. Так, запомним на всю жизнь, что вот это духовное видение через помыслы, то есть в помыслах, мыслями, разумом видеть, отличать правду от лжи, видеть истинный путь и уклоняться от ложного, он доставляется Святым Духом. Сами мы не можем его ни развить, ни обрести, ни какими-то... Святым Духом доставляется. Вот если мы будем об этом помнить, то враг никогда нас не прельстит в гордости, что вот смотри, ты уже такой умный стал, ты уже и этому правильно ответил, и тому правильно ответил, и здесь правильно поступил, и здесь тебя похвалили, потому что ты абсолютно верно сделал. Еще раз, вот ты и поступки, ты и помыслы, а Бога нету. Понятно? То есть гордыня сатанинская. А если помним, что если бы Святой Дух в нас не действовал, ничего бы мы этого не сделали. Поэтому понимаешь абсолютно свою беспомощность, бездействие Господа. Помним вот замечательное выражение, что понятие вернее, что мы без помощи, без действия Святого Духа, мы даже имя Господа произнести не можем. Вот если это помнить, чем гордиться, то никогда себе медали на грудь не будем вешать за подвиги и не ордена. Потому что если даже имя Господа не могу без действия Святого Духа произнести, как я могу чем-то другим гордиться? Этим оно различается от созерцания. Итак, вот это духовное видение, оно отличается от созерцания, свойственно всем человекам. Каждый человек занимается созерцанием, когда захочет. Ну, то есть, вот представление. Созерцать может любой. А вот это умное видение, духовное, оно даруется от Бога. Видение свойственно одним, очищаем себя посредством покаяния. Еще раз, хотим иметь духовное видение, значит, каемся и исправляемся. Каемся и исправляемся. По мере очищения возрастает вот это видение духовное. А как замечательно, когда идешь не слепой, и видишь, и не спотыкаешься, и не разбиваешь себе ни коленки, ни прочее. В годовую память святого Симеона Мироточивого во время Великой Вечерни вошел в церковь один брат по имени Сава из обители святого Дионисия, что на Олимпе, чтобы приложиться к святому лику преподобного. Но заметив, что икона очень мала, оскорбился и сказал: «Я не хочу кланяться такому образу». Конечно, это было следствием его невежества, а не пренебрежения к преподобному. То есть он преподобного уважал, но такая маленькая икона. Да? Однако же, преподобный все-таки вразумил его следующим образом. Когда этот инок удалился из церкви в келью, отведенную ему для отдыха, и заснул, то увидел, что открылся верх кельи, и страшный змей, дыша пламенем и испуская дым и смрад, раскрыл пасть, чтобы поглотить его. «Тебе не нравится малый образ святого?» — человеческим голосом заговорил змей. «И ты с негодованием вышел из церкви, не дождавшись конца службы? Так знай, ты мой, и я поглощу тебя». С ужасным шумом бросился на него. Несчастный Сава, вне себя от страха и трепета, завопил: «Преподобный Симеон, помоги мне!» В это мгновение пробудившись, он с ужасом пошел в церковь, где, пав на колени перед образом преподобного, с любовью лобызал его так, что все бывшие тут удивились перемене в нем, ибо лицо его было бледно, как у мертвеца. Тогда же рассказал он всем, что за свое невежество пострадал от сатаны. «Малый образ, брат мой», — заметил при этом один из старцев, — «при теплоте веры и благоговении, при чистоте ума и непорочности тела ничем не отличается от большого. Поэтому будь внимателен, воздай достойную честь святым священным их ликам, независимо от того, малые они или большие. Таким образом, исправившийся брат воздал славу Богу и благодарение преподобному». То есть, при теплоте веры и благоговении, чистоте ума и непорочности тела открывается духовное зрение, которое дает возможность видеть святость. Вот к этому надо бы добавить, что некоторые с маленькими иконами в виде медальонов вот носят на груди медальоны, освящают их, там или своя святая, или Богородица, или Господь, или чаще всего Николай Чудотворец, и носят на груди, считая, что это их защитит, это их спасет. И смело с этими медальонами на груди заходят в места общественного пользования, исправляют естественные нужды, имея на груди икону. Так, крестным ходом. То есть это кощунство. Если одела, надо снять. Но где же в городе снимешь? И не всегда снимешь. И забудешь. То есть, видим, как враг научил. Помним, благими намерениями уложен путь в ад. А какая разница? Слышали? Маленький образ, большой образ. Нет разницы. А дело и ходит. Вот одно дело нательный крестик. То есть он нательный. Другое дело икона. Когда освящаем крестик, то в молитве говорится: «Яко да всяк иже воспоминание спасительный твоих страстей и животворной твоя смерти в сохранении и защищении души и тела на себе носить и будет. Небесное благословение и помощь в нем приятель сподобится». Итак, обратим внимание, для чего мы носим крестик. Первое и главное – воспоминание спасительных страстей и животворной смерти. Помним ли, что у нас крестик, который на груди? Помним ли, что для чего мы носим? Что, Господи, вот Ты за меня распялся, вот Ты что за меня претерпел, как я могу повысить голос? Ты вот у меня на груди крест, как я могу осудить человека, когда я уже осужден, вот цена моих преступлений. Вот суд мой, распятие твое. Вот что я заслужил. Как будешь кого-то порицать? А мы забываем. Многие даже вообще не знают вот этого значения ношения креста нательного. А, как правило, ограничится тем, что спасительное для души и тела. Вот то, что защищает крест, это все знают. А о том, какой ценой вот эта защита искуплена, как-то абсолютно и задумывается. Итак, вот обрати внимание, что когда мы молимся и освящаем крест, то говорим о тех, кто носить будет этот крест. А когда освящаем икону, то говорим: «Призрена иконы сия, и подашь им силу целебную, всех козней дьявольских прогонительную, ибо еже всем прилежно пред ними молящимся, услышанным быти, и милость твоего человеколюбия привлечи, и благодать получить и сотвори». То есть пред ними молящимся, не сказано их носящих. Пред ними молящихся. А тут кто носит, что он молится пред ней? Да нет, он ее носит как вот, талисман, который защищает. Помним, за талисманы 36-м правилом положено отлучать от церкви. А вот носится, она меня спасает. Еще раз, перед ними молящихся, а крестик носящих. Явление является видением. Вот это, то есть еще раз, это из области тоже духовного видения. Не видит человек, не может отличить добра от зла. А делает иконку и думает, что творит добро. На самом деле, видим, на какое кощунство враг толкает. И абсолютно никакого, ни малейшего понятия, чем этот крестик от иконы. Является видением не произволу человека, но от прикосновения к Духу нашему, Духа Божия, следовательно, по всесвятой воле всесвятаго Духа. То есть мы своей, как бы ни напрягались, как бы мы с вами не тренировались, мы вот этого видения по своему желанию обрести не можем. По милости Божией, один монах, фивиянин, получил от Бога благодать служения, по которой он всем нуждающимся доставлял необходимое. Случилось однажды, что он сделал вечернюю любви для бедных. И вот приходит к нему за милостиной женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, опустил руку в мешочек, чтобы дать ей много. Но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему другая, хорошо одетая. Посмотрев на одежду ее, монах опустил руку с намерением дать мало. Но рука раскрылась, захватила много. Он справился о женщинах и узнал, что та, которая была в хорошем платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла в бедность, одета была хорошо благодаря родственникам своим. Другая же облеклась в рубище, чтобы выманить большую милостыню. Но видим, вот промысел Божий, он руководил этим старцем, и рука непроизвольно исполняла волю Божию. Но еще раз, вот чтобы такую благодать и дар получить, это надо быть вот таким старцем, постником, молитвенником. Если мы сейчас решим, ну-ка, сейчас тоже буду залазить в карман, когда прохожу мимо храма, а там с протянутой рукой стоят. И вот, сколько рука возьмет, столько буду давать. Рука возьмет у нас с вами. Враг за эту руку возьмет, и так возьмет, что нам с вами мало не покажется. То есть это будет состояние прелести. То есть на себе испытывать вот эти дары Святого Духа. Если мы решим, вот что сейчас тоже буду брать, сколько рука возьмет, значит, таким образом мы уже сказали, что мы уже действуем под действием Святого Духа, что мы уже получили этот дар и можем его воплощать. То есть мы с вами уже, канонизировать нас с вами надо при жизни. А чего? Учение о духовных или умных видениях изложено с особенной ясностью преподобным священномучеником Петром, митрополитом Дамаска. Умиление есть первое духовное ощущение, доставляемое сердцу, осенившее его божественную благодать. Еще с умиления. Желающему постоянно пребывать в умилении и духовном видении должно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и осуждение ближних. Вводя смирение с самоукорением и сознанием своей греховности перед Богом и человеками. Итак, вот умиление. Если человек осуждает, а говорит, я умиляюсь, о каком умилении может идти речь? Это не умиляется, это не умиление. Это так, внутреннее самодовольство. Еще раз, для того, чтобы получить умиление истинное, видим, и духовное видение, значит, изгнать полностью самооправдание. Полностью самооправдание. Ведь мы постоянно оправдываемся перед ближним, перед самим собой, в первую очередь, согрешая, постоянно оправдываемся. Нет ни оправдания, вот должно быть внутри. И, опять-таки, смирение, о нем только говорить можем. Самоукорение, часто мы себя укоряем. Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшееся забвением и неведением. Еще раз. Видим, первое, вот с чего начинаем. Первое духовное видение – это видеть свои грехи. То есть грехи у нас то забвением покрываются, то неведением, то есть не знал, что это грех. Не знал, что это грех. Или совершает грех, оправдывая его. Или знает о самом грехе, о его качестве. А когда творит, не понимает, что творит грех. Ну, скажем, сказано, обличай в духе кротости. А человек обличает, а то, что он не в духе кротости, он не видит этого. Сказано, наказывает детей. Наказывает. А то, что в гневе наказывает, не видит, что смертный грех совершает. То есть не видит, слепой. И считает себя правильным и праведным. Увидев их при посредстве умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшествии слепоте духа своего, при которой существующее и существовавшее представлялось вовсе не существующим и несущественным. То есть человек, когда начинает видеть свои грехи, он обнаруживает, что считал, что раньше в себе этого качества не имел, то есть этого греха. Ну, как правило, на исповеди спрашиваешь, кажется, клеветал? Нет, говорит, не клеветал. Скажешь, сколько раз подумал, что вот тот, наверное, сделал, а это, наверное, сказал. А тот, наверное, специально сделал. Человек, может, не думал, не говорил, не, и если сделал, нечаянно. Вот человек, конечно, точно клеветал. Обнаруживает в себе грех, который постоянно в нем пребывал, клевета. Страшно, ведь слово «дьявол» переводится «клеветник». Дальше. Спрашиваешь, подозревал? То есть, ну, наверное, то. Все, как правило, за подозрительностью тянется клевета. Вот подозрительность рождает клевету. А человек не понимал, что подозревать – это смертный грех. Он думал, так, я предполагаю только. То есть, человек не видел в себе клевету существующую и прочее. Так же с воровством. Говорит, не воровал, свой без билетика проехал. Все, продал душу. Подвижник опытно переходит от сознания грехов своих к познанию своей греховности, которой зажжено естество его познанию страстей или разнообразных недугов естества. То есть, вот как только мы с вами начинаем видеть в себе грехи, значит, начинаем осознавать себя грешниками. А то приходит, говорит, я, ой, такая грешная. Ну, говорит, да, в чем будем каяться? Какие у меня грехи? Ну, в лучшем случае, 2-3 выдавит. Вот. Вот еще раз. Это особенно люди пожилого возраста. Они навыкли, что они должны быть грешниками. Они так о себе хорошо думают. А на повестку оказывается святая, говоришь. Ну, как, ни одного греха. Ну, в лучшем случае, 2-3. Ну, вот 3 греха, все. А если успокаиваешь, уже святая. Ну вот, а когда начинает видеть, и чем больше видит человек своих грехов, открывается, тем поистине чувствует себя настоящим грешником. А вот это чувство, оно что в нас рождает? Покаяние. Рождает смирение, чувство своего недостоинства, чувство превосходства окружающих. То есть оно рождает такие добродетели внутри. Вот это сознание полной греховности. От видения своего падения он переходит к видению падения, которым объято все естество человеческое. Затем открывается ему постепенно мир падших духов. Он изучает их в своих страстях, в борьбе с ними, в приносимых духами, помыслах, мечтаниях и ощущениях. Итак, как открывается взору духовному? Видение духов. Вот это видение духов открывается в помыслах приносимых. Вот человек, когда уже начинает отличать помыслы бесовские от божеских, у него уже открывается вот это духовное видение. Дальше. В чувствах. Какие чувства возникают в сердце? Тут же анализируют. Стоп, это же жадность. Еще чувство. Это же негодование. То есть вот чаще всего люди в себе не видят вот этого греха негодования. Ведь с чего, как правило, начинается исповедь? Раздражался, раздражалась, раздражало людей, и тогда раздражался. Человек кается и снова раздражается, и никак не может справиться. Почему? А потому что не видит корня, не видит, что вот это раздражение внутри, вот это недоброе чувство, возбуждает в нем бес. Но через что? Через недовольство поступками и словами окружающим. Вот недоволен, не по-моему, гордыня. Хочу, чтобы было по-моему. Он говорит не так, делает не то, и вообще он не умеет ничего делать. Не так сказал, не то купил. Вот это недовольство, оно вызывает раздражение. Почему? Потому что человек не видит своего самодовольства, самоуверенности. Как будто он всегда правильно делает, и как он мыслит, правильно. Вот я знаю, твердо уверен, как и что надо делать. Они все не так делают. Отсюда раздражение. А если сказать, да Господи, самоукорение, да еще хуже делать, чем он. Да бывает. А может, я сам не прав. Может, действительно так лучше делать. То есть, вот, когда человек видит, что окружающие делают не то и не так, чтобы избежать вот этого раздражения, тут же про себя сказать: «Господи, прости мне мое недовольство», потому что негодование, оно украдывается, это слово. «Господи, прости мне мое недовольство». И уже, вот как только сказал «Господи, прости мне мое недовольство», уже из праведника и правильного превращайся в грешника. То есть я недоволен, Господи, прости, я грешный. Вот он тут что-то делает, он старается что-то сделать. Он, конечно, хочет как лучше. А я недовольство проявляю. То есть я уже грешник. Раздражения нету. Я грешник, какое раздражение? Прости мне мое недовольство, я хуже его. Вот он это делает, а я его осуждаю. Я еще хуже. Прости меня, Господи. Дай попробую подсказать. Послушает хорошо, не послушает, может, я сам не прав. Но вообще ты меня проверяешь. Буду я раздражаться или нет, когда человек будет делать не так, или я буду ему подсказывать. Но представляете, вот человек на самом деле, если на самом деле человек делает не так, как нужно, не так, как со спасением, он в этот момент тонет, он гибнет. Мы вместо того, чтобы бросить ему спасательный круг, молитву, сочувствие, сострадание, мы своей ненавистью, своим раздражением, недовольством, мы еще ногой по голове тони. Вот он и так гибнет, а мы ему еще раздражением сверху, криком, недовольством, да одним видом недовольным при раздражении, мы этого утопающего помогаем ему утонуть. Мы еще другие грехи в нем возбуждаем. Недовольство нами и неприязнь к нам. Она бы сочувствие сразу: «Господи, прости мне мое недовольство. Прости недовольство, я хуже его. Так, Господи, вразуми, что сказать». И тут же в духе кротости говорит: «Брат, ты, смотри, вот лучше вот так можно сделать, да? А? Ну, нет, ну ладно, попробуем, сделаем так, как ты делаешь. Посмотрим, что получится». О. То есть, сочувствие со стороны: «Господи, не накажи, не ведаешь, что творит. Я ведаю, и то творю». Еще раз, вот духовное видение, оно позволяет руководить нашими чувствами. Оно не дает вторгнуться бесу. Бес туда недовольство вселяет, а мы его принимаем. Бес гнев туда посылает, а мы принимаем, не гасим ни молитвой, ничем. Святой Макарий Александрийский рассказывал о бывшем ему страшном видении. Братья приступили к приятию святых тайн. Лишь только некоторые простирали длани для принятия святых тайн, эфиопы, как бы опередив священника, клали на руки некоторых уголья. Между тем, как тело Христово, преподаваемое священником, возносилось обратно к алтарю. Напротив, когда более достойные из причастников простирали руки к принятию причастия, злые духи отступали от них далеко, убегая с великим ужасом. Видел он также, что ангел Господень предстоял алтарю и вместе с рукой священника простирал свою руку к алтарю и участвовал в преподавании святых тайн. И с того времени почила на нем благодать Божия, открывшая ему, что во время бдений, при чтении псалмов, молитв, кто-нибудь из братьев по внушению злых духов предавался помышлениям и не укрывалось от него ни недостатки, ни достоинства братьев, приступающих к алтарю. Видим, что Господь ему открыл. Он и помыслы для чего открыл? Не для любопытства же, для того, чтобы он мог поправить братью. И видим, как мы с вами зачастую причащаемся. Ведь вот то, что уголь принимали вместо причастия, оно ведь реально на человеке отражается. Помним, что святые отцы учат, если человек недостойно причащается, то вот этот огонь, благодать Божия, она попаляет самого человека, а не грехи. То есть уголь. И хочется еще раз напомнить. Вот опять-таки это слепота духовная, когда человек считает, что если он пришел на исповедь, если он вычитал каноны, постился, был на вечерней службе, сходил на исповедь, что он достоин причащения. Вот пришел на исповедь, все, он достоин причащения. То есть прийти на исповедь — это просто возможность получить разрешение причаститься, возможность. Может быть, благословят, а может, не благословят. Вот если с таким настроением идет человек, то он христианин. А если он идет, ну как же, я постилась, молилась, вот меня священник не допустил. Это же обида. Обида на всю жизнь. Говорит, к нему не ходи. Он не допустил меня. Вот за то и то, и то. Подумаешь, гороскоп посмотрела. Еще раз. Это возможность только. А не право. Право причаститься. А ведь идем на исповедь с чувством права. Право причаститься. Я имею право причаститься. А меня его лишили. Вот это полная духовная слепота, которая ведет к погибели. Еще раз. Мы с вами вот эту тему на следующем занятии продолжим. А еще раз хочется подчеркнуть, как надо быть внимательным к помыслам, чувствам, поступкам, которые нам открывают духовное видение. Вот будем молить об этом Господа, чтобы по молитвах тех святых, которые получили такой дар Святого Духа, чтобы нам Господь его открыл, чтобы нам с вами начать его видеть, без которого нет спасения. Ну вот, время у нас с вами истекло.